Кругосветка. Людмила Смирнова. Каркасон. Чудеса и нелепости. За окном всю ночь пировала шумная молодежь, но даже это не помешало выспаться. В нашем путешествии это важно, так как нужна собранность. Впрочем, и это не помогает, если нет нужной информации, как сегодня. По плану мы едем в Каркасон, город, знаменитый своей средневековой крепостью. Путеводитель советовал добраться поездом до вокзала Тулуза-Матабье и потом найти остановку автобуса по указанному адресу. Но вот первая нелепость. Мы отправились в путь, не имея карты города. Наверное, поэтому было решено взять такси, чего раньше делать не приходилось. Ладно, у вокзала что-нибудь сыщется. Но не тут-то было. От борта машину ловить не принято. Реклам с телефонами в провинциальных французских городах нет, а есть она только в специальных толстенных справочниках. Остается стойка информации вокзала. Нам сказали, что стоянка такси совсем рядом, чуть левее за каналом Дюмиди. Однако, достигнув нужной точки, мы ничего подобного не увидели. Может зайти в соседний отель и попросить помочь на ресепшн, но и тут облом. Ведь нормальному человеку невдомек, зачем вызывать кому-то такси, если стоянка прямо напротив. Да и наше взволнованное поведение явно подозрительно. Короче, через несколько минут в ответ на наши настойчивые просьбы четко прозвучало слово «полиция», и мы, не сговариваясь, решили покинуть это гостеприимное место. Зато на улице с другого ракурса сразу обнаружился нужный знак. Правда, при этом ни одной машины, а эмоции стали уже слегка зашкаливать. Первое такси, сделав круг, растаяло вдали. Второе тоже куда-то укатило, поэтому, когда мы увидели третью машину, влетели в нее чуть не на ходу, под возмущенные вопли немецких туристов, оказывается, здесь была очередь. Теперь объяснение с водителем. В путеводителе было написано «Скажите, что вам нужно в Сите», так именуется историческая часть города, и вас поймут. Но нас не поняли. Хорошо, что сам водитель произнес слово «шато», «замок». 10 минут за 7 евро в ощутимую гору по узким улочкам убедили нас, что выбор транспорта был верен. Однако, как стало ясно потом, подобный заезд – просто рекламный трюк для туристов. Теперь самое время сказать несколько слов о предмете наших устремлений. И тут неизбежно возникает тема катаров. Учение катар пошло от восточной религии дуализма. С одной стороны, есть ад на земле и дьявол – создатель порочного материального мира. С другой, есть рай небесный, куда человек попадает после смерти, и Бог – творец всего духовного. Исходя из этого, катары не признавали церковных таинств, осуждали власть и собственность, брак и производство потомства, и даже настаивали на всеобщей трудовой повинности. В силу географического положения в Лангедоке всегда лояльно относились ко всяким вероучениям, вот и катарская ересь не встретила сопротивления, постепенно охватив не только низшие слои, но и представителей знати. Папа пробовал бороться сначала методом убеждения, затем отлучением от церкви, но когда был убит его легат, объявил крестовый поход. Крестоносцы взяли Тулузу, а затем для борьбы с катарами была создана папская инквизиция, полностью уничтожившая движение. Всего с 1209 по 1229 было уничтожено около 1 000 000 человек. Точку в этой истории поставил Альбегойский поход 1271 года, в результате которого Лангедок стал частью королевства Франция. Неудивительно, что высоко в горах вокруг Тулузы появилось множество катарских крепостей, самый доступный из которых сейчас является Каркасон. Таксист привез нас к главным Нарбонским воротам. На нас просто обрушилось невероятное впечатление от этого места. Перед нами высились мощные двойные стены и самые разные по форме башни. По 3-километровому периметру крепости их 52. Топот копыт показался совершенно естественным. Вот она, запряженная рыжей конягой повозка. Тут же были и открытые паровозики с аудиогидом, но мы выбрали экипаж. Маршрут идет по грунтовой дороге вдоль стены. Кучер, он же гид, невнятно описывает объекты по дороге. Пытаемся фотографировать, но в кадр постоянно попадает то крыша экипажа, то упитанный лошадиный круп. Ладно, пусть будет для истории. Минут через 20, вернувшись к исходной точке, обращаем внимание на большие стенды с черно-белыми фотографиями и крупно написанным текстом. Сейчас мы заполним пробел в своих знаниях. Оказывается, подобная постройка здесь появилась еще в галло-римскую эпоху. Это была стена толщиной 2-3 метра и длиной 1,5 километра, которую дополняли 30 башен. Интересно, что 22 дожили до наших дней практически целиком, а многие сооружения позже строили на старом римском фундаменте. После присоединения юга Франция должна была укрепить эти границы, поэтому в XIII веке возвели еще одну внешнюю, более низкую каменную корону со сторожевыми вышками, 14 невысокими круглыми башнями и рядом потайных ворот, позволявших защитникам попадать из одного пояса обороны в другой незаметно для врага. К тому же между стенами получилось что-то вроде длинного узкого ущелья, где не было места для маневра. Что же до основных ворот, то Од на западе защищает одноименная река, а Нарбонские на востоке, Сен-Назер на юге и Родес на севере закрыли барбаканами, полукруглыми сооружениями, выступающими за основную линию стены. Снаружи крепость защищал сухой ров, сейчас здесь песчаная прогулочная дорожка и скамейки. В 17 столетии из Каркасона гарнизон вывели, и грандиозная постройка пришла в упадок. Но в середине 19 века, благодаря напору неравнодушной общественности, при поддержке известного писателя Проспера Мериме, знаменитый архитектор Эжен Виолле-Ле-Дюк по приказу правительства приступил к восстановлению старого города, все-таки Сите, практически подняв его из руин. Сейчас это часть всемирного наследия ЮНЕСКО. Поборов познавательное чтиво на английском, мы переходим подъемный мост под арками ворот Леви и оказываемся внутри барбакана. Сверху недовольно глядит огромное каменное изображение дамы Каркас, по легенде хитростью спасшей крепость от осады войск Карла Великого. Перед нами вход в город, охраняемый двумя башнями-близнецами. Вправо идет дорога между двумя рядами стен. Хочется почему-то туда, но мы идем внутрь. К нашему удивлению, Каркасон оказался местом, где реально живут люди. Мы попали на оживленную средневековую улочку с работающими отелями, кафе и лавочками. Вокруг сувенирные мечи и доспехи, антиквариат, гобелены, сладости, вина по старинным рецептам, бейсболки, футболки, солнечные очки, что никак не вписывается в средневековый быт. Неожиданно на глаза попалась обложка знакомой серии путеводителей. В книге есть план крепости, а еще, о счастье, она на русском. Еще 7 евро. Теперь можно осмотреться. Толстые каменные стены двух- и трехэтажных домов серого цвета, к ним прилепился плющ и деревца, усыпанные ярко-красными ягодами, извилистые улочки, кстати, не самые узкие, ведут то вверх, то вниз, и мы начинаем движение по принципу «куда глаза глядят», пока не упираемся в очередь. Инстинкт жившего в Союзе гласит: «Видишь очередь, вставай, потом разберешься». Мы встали и не пожалели. Ведь она привела нас в самое сердце средневековой крепости, замок Камтель. В XI веке он был построен правящей династией Транковелей, при которой Каркасон достиг наивысшего могущества. Вместе с очередью мы вдоль загородки благополучно вдвигаемся в полукруглый барбакан. Прямо перед нами мост через ров и восточный фасад с воротами, две массивные башни, соединенные аркой. Вход защищен двумя подъемными решетками, между которыми еще и кованые железом створки имелись. Об этом говорят здоровенные железные крюки. На случай измены решетки управлялись из разных мест, чтобы нельзя было поднять их одновременно. За воротами нам открывается большой квадрат парадного двора. Вокруг башни и куртины, расширяющиеся к низу, чтобы сброшенные сверху камни отскакивали от наклонных поверхностей в толпу врагов. В центре раскидистый вяз, символическое феодальное дерево. Путеводитель гласит, что здесь устраивали ассамблеи двора любви, хозяйкой которых была дочь графа Тулузского и матушка последнего из Транковелей Аделаида де Бурлат, персонаж мне доселе незнакомый. Теперь все идут в так называемый ложный донжон. Это высокая прямоугольная постройка в юго-западном углу двора. Мы идем за ними. Зачем мудрить, если все уже придумали за нас? Залы пронумерованы, стрелки нарисованы, надо только купить билет. Всего 7 евро, и добро пожаловать вглубь веков. В залах первого и второго этажей оказался музей с экспонатами галло-римской и романской эпохи, саркофаги, плоские круглые памятники, возможно, с могил катаров, амфоры, фрагменты колонн и даже древний верстовой столб. Мы на такие вещи западаем редко. Куда большее впечатление произвели залы верхних этажей, в первую очередь романский церемониальный зал «Ротонда». На одной из его стен сохранилась фреска XII века «Рыцарь на белом коне бьется с сарацинами». Наверное, это основатель рода Транкавелли, когда-то участвовавший в войне с маврами. Здесь же размещено скульптурное распятие в два человеческих роста с апостолами у подножия. В готическом зале больше всего привлекает к себе надгробная скульптура рыцаря XIV века, а далее все внимание достается великолепным во всю высоту окнам-аркадам. Они и правда хороши, хотя по стилю совсем не вписываются в интерьер. Из башни по деревянному переходу мы перебираемся в здание с южной стороны, где раньше были покои сеньоров. Но то ли я плохо помню, то ли от них практически ничего не осталось. В общем, мы решаем, что пора на свежий воздух. Для этого надо всего-то попасть в одну из восточных башен, подняться на третий этаж, выйти на дозорную дорожку и пройти на этаж выше. Отсюда начинается прогулка по зубчатой части стен и деревянным навесным крытым галереям Машикули, что было в то время новшеством. С них лучники обстреливали неприятеля прямо у подножия стен, оставаясь защищенными, а если учесть амбразуры в стенах, можно понять, что под прицел попадала вся территория вокруг. Вообще убежище правящей семьи стало передовым образцом фортификации того времени. В нем не было традиционной главной башни донжона, а система переходов позволяла защитникам свободно перемещаться по всем уровням башен и периметру стен. Кроме того, замок обладал смертельными ловушками. Например, наружный барбакан со стороны реки. Этот участок стены казался доступным, но за ним нападавших ждал град огромных камней, которые защитники выкатывали с высокой стены. Но папские требушеты, предательство и отсутствие воды все равно оказались сильнее. Крепость была взята, а глава династии Транкавелли умер в 1209 году в темнице своего же замка в возрасте 24 лет. Информацию об этих ужасах компенсировал великолепный вид. Внизу река Од, за ней просторный нижний город, куда более современный, век эдак 18-й. Все это мы с удовольствием рассматривали в монокуляр. Теперь пора спускаться. В конце концов, кроме духовного голода, существует физический. Кафе мы нашли быстро, нырнули в ближайшую дыру и оказались во дворике со столиками, окруженным каменной стеной. Здесь было тихо, прохладно и очень вкусно пахло. Поесть в таком месте в такую погоду – одно удовольствие, но в первую поездку это был стресс. Ни в интернате, ни в семье правильно пользоваться ножом и вилкой не научили, а тут за общим столом подали куриную ножку, и ее надо побороть именно так, и никаких курицу едят руками. После этого мы себе спуску не давали. На этот раз мы пробуем косуле – традиционное густое жаркое, приготовленное на медленном огне в керамическом горшке овальной формы под крышкой. Обязательные ингредиенты блюда – свиная кожа, белая фасоль и специи. Потом можно добавить баранину, утку или местные колбаски, кому что нравится. Нам подали глубокие миски и по бокалу розового вина. Наслаждайтесь. А мы и не против. Только расслабляться еще рано. Мы прошли город с востока на запад, теперь надо бы с юга на север. А что у нас на юге? Базилика святых Назария и Кельсия, тоже дело рук Транкавелли. Храм был построен в середине XII века, но после крестового похода в XIII столетии его решили расширить. В результате получился кафедральный собор, имеющий романский неф и готический трансепт и хор. При этом купленная нами книжка сообщила, что здесь чуть ли не самые красивые витражи Лангедока. Вот они в апсиде. Древо жизни и страшный суд высотой чуть не во всю стену. Но только мы монокуляры настроили, чтобы по достоинству воспринять чуждое искусство, как по храму поплыло, как пойду я на быструю речку. Мы чуть дара речи не лишились. Возле алтаря мужской квартет явно не бескорыстно пропагандировал русское народное творчество. Сняв клип с этим цирковым номером, мы немного постояли, вытряхивая из ушей неожиданное музыкальное впечатление, благо концерт длился недолго. Теперь можно вернуться к витражам XIV века. Впрочем, они не единственное сокровище базилики. Есть еще орган начала XVI века, разумеется, отреставрированный, раскрашенная статуя Божией Матери-Целительницы в ярких сине-красных одеждах с золотыми звездами и ряд надгробий, богато украшенных резьбой по камню. Кстати, интересное совпадение. Эта церковь стала когда-то оплотом учения катар, но именно здесь покоится один из жесточайших борцов с катарской ересью Симон де Монфор, отвоевавший эти земли у Транкавелей. Осмотрев все это, мы выходим на улицу. На солнце сразу становится жарко, но рядом очень, кстати, оказывается тенистый сквер с каменными скамейками. Подумать только, и такое здесь есть. Остаток времени посвящаем прогулке между стенами. От башни к башне, от ворот к воротам, то вверх, то вниз, то по лестнице, то по утрамбованному грунту, заглядывая в бойницы и проломы. Тепло и просторно. Начинающее уставать солнце добавляет в зеленый пейзаж за стеной желтой краски, а в небе над головой начинают стаями кружить стрижи. По той самой дорожке, по которой так хотелось пойти с самого начала, спускаемся к Нарбоннским воротам. Задерживаемся, чтобы снять клип «Небо и стрижей». Фоном служит незнакомый струнный инструмент. Позже мне сказали, что это, возможно, цитра. Говорят, после захода солнца город превращается в огромный развлекательный центр с дискотеками, иллюминацией, фейерверками и прочими подобными радостями. Судя по нарастающему числу машин на стоянке, это так и есть. Пора уходить, пока наш романтический настрой не разбился об эту индустрию. «Прощай» — один из самых сказочных и одновременно нелепых дней в нашей жизни. Многое осталось неувиденным. Старые колодцы, амфитеатр за собором, где ставят старинные пьесы, дом с привидениями, музей пыточного инвентаря с восковыми фигурами, явно не для слабонервных. Автобусы от крепости ходят только до аэропорта Бланьяк. Попросить охранников на стоянке найти нам такси тоже оказалось нереальным. Веселые французы просто забавлялись, наблюдая за нашими потугами. «Что ж, пойдем пешком». «Пешком?» — насмешливый тон не оставлял сомнений в бесполезности затеи. «Но мы идем вниз по дороге вслед за уходящим автобусом. Ерунда. Сейчас с горы спустимся и прохожих спросим». И тут повезло. Примерно на полдороги нам встретилась милая блондинка средних лет, скорее всего, итальянка, с мальчиком. Оказалось, что она неплохо говорит по-русски. Мы поболтали немного о здешнем житье-бытие, которое, как она сказала, ей не очень нравится, после чего показала нам дорогу. Вот он, вокзал. Остается только перейти канал, но мы тормозим на мосту. По мутной светло-зеленой воде плывет теплоходик. Солнце садится, до поезда час. Совсем скоро мы приедем в свой уютный номер, первый, где от души хочется дать чаевые, маленький праздничный ужин с фуа-гра, а завтра... Нет, не домой, в Питер, где в далекой гостинице «Орбита» ждут чемоданы с теплыми вещами. В 4 утра мы выехали на такси, заказанном администратором гостиницы, в аэропорт Бланьяк, чтобы вылететь в Париж. Так будет быстрее и поможет избежать ночевки во французской столице. Неожиданной проблемой стали две бутылки вина в ручной кладе, которые мы хотели взять в Москву. Оказывается, на внутренних авиалиниях за них надо платить. Какое-то время мы не могли понять, чего от нас хотят, но для подобных случаев здесь оказался русскоговорящий сотрудник. Сумма меня шокировала – 30 евро за бутылку, которая в магазине стоила 12. «А что за вино?» – поинтересовался сотрудник в виде нашего изумления. «Бруи». «Тогда стоит», — понимающе кивнул он, мы вздохнули и заплатили. Через час полета, в течение которого нам дали стакан воды и крошечную пачку соленых крекеров, мы приземлились в аэропорту Орли. Он небольшой и не такой многолюдный, так как принимает только внутренние рейсы. Теперь нам удобнее всего проехать по Орли-Валь, специальной ветке метро. По ней ходят небольшие поезда из двух вагончиков на резиновых шинах. Но главное, они управляются автоматически, то есть без машиниста. Мы, честно говоря, сели не без опаски, но до нужной станции РЕР на линии Б под названием Энтуни добрались без приключений. Оттуда по прямой доехали до станции аэропорт Шарль-де-Голь-2 ТЖВ. На все ушло примерно 1,5 часа с учетом нашей медлительности. Короче, когда поезд ТЖВ из Тулузы прибывал на вокзал Монпарнас, мы уже были в аэропорту. Теперь все просто. Пешком к терминалу 2С и на контроль. Кстати, здесь наличие вина в ручной клади никаких проблем не вызвало. Осталось только пристроить евроценты. У нас эту мелочь банки не берут. Есть и еще одно неудобство. В каждой стране Евросоюза эти монетки свои, и в другой их не потратишь. Проблема решилась покупкой пары круассанов и воды. Остальное отправляется в ящик на благотворительность. Теперь летим, всего 2 часа, и прощай, лето.